по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 737-я встреча у нас с вами сегодня в прямом эфире. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Я в прошлый раз не читал, очень мало читал ваши комментарии. Читали, но мало. И сказал о том, что почитаем обязательно. Я сегодня обязан просто это сделать по двум причинам. Во-первых, потому что обещал. А во-вторых, потому что комментарии ваши настолько интересны, насколько давно уже не было. Дело в том, что зачастую мы говорим очень правильные вещи, и мы подходим к библейскому пониманию, но где-то в какой-то момент, это как ложка дегтя в бочке меда, да, вот в какой-то момент вдруг что-то где-то как-то срывается. А это на самом деле очень показательно, потому что зачастую люди примерно так же читают и «Песнь песней», и это книга, которая у нас будет через некоторое время уже, и книгу «Экклесиаст». Вот эти вот две книги, они к этому подходят. Книга «Экклесиаст» и «Песнь песней». Притчи тоже, в меньшей степени. А вот про эти две книги, да, самые разные люди используют эти книги вне библейского контекста. Вчера мы с вами обращали внимание, и Лиен Рулина в своем комментарии ко вчерашнему эфиру тоже об этом говорит, о том, что, если без Бога, то все суета-сует и томление духа. Если с Богом, тогда для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот такая принципиальная разница, такое принципиальное различие. А мы с вами сегодня увидим, как на самом деле во многих случаях, когда мы пытаемся дать оценки каким-то событиям, оценки каким-то явлениям, очень важно не остановиться, очень важно дойти до конца, очень важно посмотреть, что Бог говорит об этом в контексте всего Священного Писания. Опять-таки, в контексте всего Писания. Я напомню, однако, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Этот цикл у нас начался в апреле 2017 года. Соответственно, прошлые выпуски, прошлые наши эфиры вы всегда можете найти на сайте theos.fm или в приложении Theos, или в нашей группе ВКонтакте, где есть плейлисты по каждой книге Священного Писания. Кстати, на майские праздники у нас все-таки будут небольшие каникулы, и мы повторим хотя бы часть из тех первых эфиров, которые у нас шли в самом начале, эти такие основополагающие эфиры. Давно мы их уже не крутили, давно не повторяли, но очень пора бы эти эфиры, в которых речь идет о том, как, собственно, мы читаем и изучаем Библию, о том, что такое Слово Божие, на его природе. Вот отчасти то, о чем мы говорили вчера и позавчера, но в таком более расширенном варианте. Я напомню также, что эти материалы готовятся по беседам, которые вел, радиобеседам, которые вел еще в 70-х годах прошлого 20 века доктор богословия Джон Вернон Маги. Но мы делаем эти беседы в таком расширенном варианте. В связи с этим у нас появляется возможность и разговаривать с вами более активно, читать ваши письма, читать ваши вопросы. Замечательный комментарий прислала Ирина Подосенова. Ирина пишет: про молодежь хочу сказать, что почему-то чаще я оспариваю молодых, так как у них часто поверхностный взгляд на Бога, Его истины. Слава Богу, что с некоторыми возможно докопаться до истины. Мне нравится знать, я могу молиться об этих людях, и Бог все управит. Он очень мудрый. Да, Ирина пишет о том, что ей бывает сложно с молодежью, и порой она встречает с таким поверхностным пониманием Священного Писания. Вот, я с пониманием Бога, тут есть такая история. Вообще этот конфликт поколений, конфликт разных возрастов или возрастов, эта штука достаточно известная. Я уверен, Ирина, что когда вы были молодежью, были люди, если вы из христианской семьи, то если вы из церкви, то были люди, которые говорили, что же это за молодежь-то, как вот они ничего не понимают. Потом вы перестали быть молодежью. И повторяется то же самое. Только теперь говорите вы о том, что бывает поверхностность. Поверхностность бывает. Только ли у молодежи? Да нет, в наших церквях достаточно людей, которым немало лет, но глубины от этого не прибавилось. Однако тут все такие рассуждения вокруг да около, а я бы хотел открыть Священное Писание и посмотреть, как об этом говорит апостол Иоанн. Иоанн тогда уже был пожилым человеком. Это первое послание Иоанна. Это он пишет церквям в Малой Асии, церквям, которые он очень любил, церквям, в которых он исполнял служение, в которых он служил. И я прочитаю несколько стихов из второй главы. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Кстати, «дети» в данном случае, скорее всего, не обращение к тем, кому совсем мало лет, а обращение ко всем христианам. Это такая общая история. Дело в том, что в начале главы он всех называет детьми. И слово «дети», даже «детишки» по-гречески «пидиа», да, «детишки» — это слово его излюбленное такое. Да? Вот он старец, обращается к другим христианам, которые на самом деле все для него детишки в этом контексте. А вот дальше он говорит интересную вещь. Он говорит о разном возрасте, в разных возрастных группах, так как мы бы сказали с вами сегодня. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Великолепно. Значит, смотрите, он обращается к старшему поколению, он обращается к отцам и говорит именно о том, на что указывает Ирина. У этого поколения есть глубина познания Бога. Ирина говорит о том, что среди молодежи часто бывает поверхностное познание Бога, но это значит, что у пожилых людей, по крайней мере, если все идет хорошо, то бывает глубокое познание Бога. И если это так, ну, в общем, да, мы смотрим, Иоанн пишет, «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Теперь дальше, что он пишет юношам, «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Вот это интересная история. Вы победили лукавого, то есть вы противостали искушению. Когда мы читаем первое послание Иоанна, мы понимаем, что достижение молодежи зачастую заключается не в том, чтобы познать Бога глубоко, так глубоко, как отцы. Сейчас мы пойдем дальше, и вы увидите еще одно подтверждение этого. А заключается в том, победа молодежи заключается в том, чтобы противостоять искушению. Вот это в первую очередь. Потом через противостояние искушению, через жизнь во Христе, они начнут понимать сущего от начала. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот здесь не просто Бога, не просто Отца написано, а именно сущего от начала, применительно к отцам. Это действительно глубина познания того, кто называется сущим от начала, кто называется ветхими днями, того, к кому все эти атрибуты относятся. Дальше к юношам победили лукавого. Но вот дальше к тем, кто еще младше, чем юноши, отрокам. «Пишу вам, отроки», и вот тут интересно, «потому что вы познали Отца». Вот не сущего от начала, вот не в таком глубоком философско-богословском смысле, как это говорится применительно к отцам, к старшему поколению. А вот именно так, как здесь, именно в отцовском смысле, да, вы познали Отца. Что получается у Иоанна? Как выстраиваются у него его три основные группы? Как, собственно, было нормально для того времени, он начинает со старших, идет к младшим. Ну, давайте мы сейчас начнем с младших. Да, вот младший возраст. Это познание Отца, это познание Бога как Отца, это познание Его как Личности. Ребенок всегда все понимает в жизни в решениях своего отца? Нет, конечно, нет. Но ребенок понимает, что это отец, которому можно доверять. Ребенок может не соглашаться с отцом, но он любит отца, и по этой причине он послушен ему. И это личные отношения, это выстраивание личных и очень близких отношений. Это отрок. Дальше юность. Юность – противостояние искушению. Для противостояния искушению нужна сила. Об этом мы еще узнаем. И вот когда те из нас, кому, я не знаю, когда там юность кончается, да, больше 30, больше 35, когда зрелость начинается. Короче, те, у кого это все уже окончилось, и зрелость началась, и мы смотрим на молодежь, и нам хочется иногда сказать, слушайте, а чего у вас нет такого глубокого познания Бога? У них немножко другой этап. Они познали Бога как Отца, и он помогает им противостоять искушениям. А вот дальше приходит мудрость, а вот дальше приходит какая-то жизненная, ну, скажем так, жизненный опыт, опыт, который дает сам Бог. И вот, Ирина, когда вы говорите о молодежи, с одной стороны, да, зачастую глубины познания не хватает, но есть принципиально иной вопрос, а противостоят ли они греху, а противостоят ли они искушению, вот это у них есть или нет. Дальше Иоанн продолжает эту замечательную мысль, 14 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Опять видите, та же история, сущий от начала или безначальный, это вот это глубокое богословское познание. То, что свойственно старому, такому пожилому уже опытному поколению христиан. Вы слушаете проповеди этих людей, вы читаете тексты, которые написали эти люди, и вы видите глубину мудрости. Но в 20-25 лет такой мудрости еще нет. В 20-25 лет мудрость немножко в другом. Как противостать греху, который уводит тебя от Бога. Если вы подумаете даже о тех различиях, которые есть в подходах к служению, какие лекции, какие беседы мы проводим, какие проповеди мы читаем людям, которым 18, 20, 25 лет. А вот определение жизненного пути, а вот выбор того человека, который будет вместе с вами. Вот это все. Мы не читаем молодежи в этом возрасте лекции или не проводим с ними беседы. Проводим, но реже. О каких-то глубинных богословских материях. Да, есть люди, которым это интересно, но это все-таки меньшинство. А вот когда тебе за, я не знаю, за 30, за 40, за 50, за 60, тогда появляются несколько другие вещи, и ты начинаешь познавать безначального. То как раз, о чем говорит Иоанн. Но он продолжает, и это еще интереснее. Он пишет, «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот старые люди, пожилые люди, скажем так, познали безначального. Юноши сильны силой Божией, и они победили лукавого. Вот это свершение. Да, вот не то, что человек решил какую-то глубочайшую богословскую проблему. Хотя, опять-таки, конечно, есть исключения. Конечно, они есть. Но в том, что человек действительно видит, как Бог хочет, чтобы он свою жизнь устраивал. И он устраивает свою жизнь по Божьему слову, по Божьему установлению, по Божьей воле, побеждая при этом лукаво. Ну вот достижение. Теперь что получается? А мы начинаем порою судить о представителях другого возраста с точки зрения нашей проблематики. Да, вот что ближе нам. Ирина пишет о том, что молодежь поверхностна. Да, она бывает поверхностна, но далеко не всегда от нее ожидается эта глубинность. Интересно, однако, что та же история происходит у молодых людей. Я уверен, что многие из вас со мной сейчас согласятся, особенно если вам, ну, нет еще 30 лет. Вы слушаете беседы, слушаете христианские проповеди, слушаете даже вот сейчас нас в этом эфире, и вы думаете, что-то все как-то неконкретно, что-то как-то все расплывчато. Вот вы мне просто скажите вот по этой жизни, вот что мне делать? Вот дайте мне эти пункты. 1, 2, 3. Опять-таки, почему? Потому что эти программы И готовили люди, и ведут сейчас люди, которые из этого молодого возраста вышли. И мы зачастую говорим о том, что ближе нам. И вот эта нестыковка порой получается. Так что как раз Иоанн своим посланием, тем, как он разбирает вот эту историю, тем, как он... Просто посмотрите на эти возрастные группы, посмотрите, как Иоанн это все прописывает. Он помогает нам преодолеть вот это непонимание. Пишет слушатель, который подписывается «Незнайка, не знаю». Да, вот, кстати, «не знаю» он пишет «не» вместе. Я думаю, что он знает, что «не» пишется отдельно, но поскольку он «незнайка», он как на конфетах в детстве, вот так и пишет. И вот что пишет «незнайка»: «Все богатства, развлечения и суета от Бога». Все от Бога. Вот тут интересно. Есть такой старый силлогизм, логическое построение. Говорят так: все, что существует, сотворил Бог. Или Бог – творец всего, что существует. Хорошо. Дальше мы говорим следующее утверждение. Зло существует. Я думаю, самые проницательные из вас уже вывели третье утверждение. Следовательно, Бог – творец зла. Все от Бога. Вы тут говорите о развлечении и так далее, суета, все от Бога. Да, вот, значит, и зло от Бога и так далее. И это не так. В свое время преподобный Августин, или блаженный Августин, очень хорошо разобрал как раз этот силлогизм, и мы сейчас увидим, какое отношение это имеет к нам сегодня. Я не буду цитировать Августина, я переведу то, что он сказал, на язык современный. Смотрите, вот бублик существует, да, бублик, баранка, да, вот сушка, да, бублик существует, хорошо, а вот дырка от бублика, она существует? А дальше следующий вопрос, ну, допустим, мы сказали, что дырка от бублика существует. Следующий вопрос звучит так: куда девалась дырка, когда съели бублик? И тут ты начинаешь понимать, что бублик, мякоть бублика и дырка, конечно, существуют, но они существуют по-разному. Зло действительно существует, но существует оно либо как отсутствие добра, либо как извращение добра. Ну, например, Бог дал еду, дал... Помните уже в первой главе Бытие, книги Бытие мы читаем о том, что растения даны в пищу человеку. Дальше уже после грехопадения и после потопа. И животные даны в пищу человека, но не все. А значит, пища – это благословение. Действительно, хорошо, вкусно поесть – это Божие благословение. Но когда мы начинаем злоупотреблять этой пищей, когда мы начинаем злоупотреблять этим благословением, вот тогда наступает, ну, например, обжорство. Итак, есть Божие благословение – это пища, и есть извращенное использование человеком этого Божьего благословения. Богатство. В чем проблема? В богатстве – нет, проблема не в богатстве, а в сребролюбии проблема. Вот корень всех зол не богатство, если мы с вами внимательно читаем апостола Павла. Корень всех зол – сребролюбие. Не деньги сами по себе, а привязанность к этим деньгам, возведение этих денег на престол нашей жизни. Вот когда мы говорим о том, что деньги – это самое главное, когда мы говорим о том, что деньги моей жизнью управляют, тогда начинается проблема. А надо понимать, что мы живем в греховном мире, и те богатые дары, настоящие дары, которые дал Господь, оказываются извращенными этим грехом. Значит, да, Бог сотворил, но в том виде, в каком многое из этого присутствует здесь сегодня, это уже другое, это извращено сатаной, это извращено грехом. Поэтому мы не можем сказать, что и вот эта суета, и все прочее, это дано Богом, и в таком виде оно и есть. Нет, оно извращено, значит, соответственно, тот факт, что Бог это дал, не означает, что мы сейчас его видим в подлинном виде. Есть действия, которые мы действительно можем и должны делать. Они не являются суетой, но есть те же действия, извращенные грехом, и они оказываются суетой. Дмитрий Лихачев пишет: «Всем доброе утро. Хочу мудрости, как у Соломона». И тут пошла беседа. «Это доброе дело, желаю такой мудрости», пишет Алексей. Но в этой книге Соломон пишет, что для него она стала суетой. Дмитрий продолжает и отвечает: «Своей мудростью я бы спасал людей, приводил бы их к Богу». Нет, уважаемый Дмитрий Лихачев, у вас, кстати, очень известные и имя, и фамилия. У вас был замечательный, полный тезка Дмитрий Сергеевич Лихачев, исследователь, ученый. Кстати, и христианин тоже. Очень мудрый человек, но при этом никогда не пытавшийся своей мудростью кого-то приводить ко Христу и уж тем более спасать. Есть Спаситель мира, но у него другое имя, а не Дмитрий. Мудрость Христа, присутствие Христа, жизнь Христова в нас – вот что главное. Все остальное действительно рискует нас увести и в ересь, и в глупость. Будем молиться и дальше будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами сейчас. Веди нас, Боже, по Слову Твоему, храни нас и благослови нас, чтобы нам понимать все, что Ты хочешь открыть нам сейчас. Да будет слава Тебе и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 737-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Экклесиаст», и мы возвращаемся ко второй главе этой книги. Мы видели, что Соломон ставит уникальный эксперимент. Вот он мог иметь все, что хочет. Он мог купить, он мог приобрести, он мог потребовать и получить все, что хочет. Он оказывается в уникальном положении, и он может такое сделать. Нам это нереально, но, по крайней мере, есть возможность услышать и увидеть, к чему пришел он, сам Соломон. У него есть все, у него есть возможность приобрести все. И вот в результате этого... Да нет, давайте все-таки с 10 стиха. 2 глава, 10 стих. «Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих». То есть, в принципе, у него было все, и он приходит к выводу, который излагает в 11 стихе. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Вот к такому выводу приходит Соломон. Кстати, интересный момент. Ведь самоубийство совершают не только бедные и нищие. Самоубийство совершают также и богатые люди, и очень обеспеченные люди, настоящие звезды. Эти люди также приходят ровно к тому же выводу, который сделал Соломон. У них есть все, они могут себе позволить все, ну или, по крайней мере, очень многое, но они так и не оказываются счастливыми. Они, в конце концов, приходят к тому, что все суета и томление духа. Все это, переводя на современный русский язык, пустое, бессмысленное. Все это лишь пустота. Я понимаю, что кому-то из нас сложно это принять. Мы думаем, вот если бы у меня было одно, другое, третье, у каждого пожелания здесь свои, то результат был бы для меня очень и очень хорошим, и очень и очень положительным. Однако на практике ничего подобного не получается. Я лично знаю людей, которые рассказывали мне о том, как богатели, им хотелось еще, они богатели, и счастье так и не приходило. Ну и дальше, с 12 стиха и до конца главы, Соломон говорит о материализме. Ну или, точнее, о жизни для сегодняшнего дня, о том, чтобы исключить всякий духовный компонент из жизни, о том, чтобы сказать: «Я живу сегодняшним днем, и все остальное меня очень мало интересует. Я буду копить, я буду богатеть, я буду счастливым человеком». Кстати, когда мы говорим о жизни для сегодняшнего дня, нужно быть предельно внимательным. Дело в том, что, с одной стороны, действительно, сегодня или ныне день спасения. И если говорить о спасении, то да, мы живем сегодняшним днем. Мы не имеем права откладывать, потому что завтрашнего дня может и не случиться. С другой стороны, когда Соломон предлагает жить сегодняшним днем, речь идет не о спасении, речь идет об эгоизме. Речь идет о том, чтобы приобретать для себя, чтобы притягивать к себе, чтобы копить для себя, чтобы себя самого, свои пожелания, свою волю поставить выше других. Вот именно об этом и рассуждает Соломон. 12 стих. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме». И вот вроде бы 12, 13 и начало 14 стиха — это продолжение той темы, которая уже была в книге притчи Соломоновых. Преимущество у мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. Все-таки лучше быть мудрым, чем глупым. Лучше быть образованным, чем необразованным. Лучше быть воспитанным, чем невоспитанным. Лучше быть благочестивым, чем неблагочестивым. Все-таки Соломон приходит именно к этим выводам. Однако на этом он не останавливается. Посмотрите на концовку 14 стиха. Смотрите, начало стиха. «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме». Есть такая фраза, которую любят некоторые люди. Я лично ее не люблю, но мне доводится ее слышать, а в применении к разным людям и к себе тоже. Это такая просьба или указание: «Включи мозги». Да, вот просят включить мозги, думать, соображать. Мудрый человек может включить мозги. Глупый человек этого сделать не может. А мы говорили уже о мудрости и глупости, мы говорили о смысле этих слов как раз так, как об этом говорится в книге притчи Соломоновых. То есть пока вроде бы все нормально, но не спешите с выводом, потому что читаем дальше. «Но узнал я, что одна участь постигает их всех». Вот финальный вывод, который сделал Соломон. То есть, с одной стороны, да, включи мозги, но с другой стороны, у мудрого и у глупого, как выясняется, один и тот же финал, один и тот же конец. И того, и другого вынесут вперед ногами. И тот, и другой будет лежать в этой деревянной коробке, деревянном ящике. И того, и другого погребут в земле. И не зависит это от вашего образования, не зависит это от вашей мудрости. Конец оказывается одинаковым. И вот тогда Соломон делает следующий вывод. 15 стих. «И сказал я в сердце моем». Давайте здесь остановимся. Он не в Духе Божьем говорит, он говорит в своем сердце. Это размышление его сердца. «Сказал я в сердце моем». И дальше его слова: «И меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета». Один мой знакомый рассказывал, как он когда-то защищал кандидатскую диссертацию, а теперь он говорит: «А мне это зачем? У меня маленькая пенсия, и в конце концов я тоже помру, как и те, кто не защитил кандидатскую диссертацию и не получил эту степень». Но потом он говорит: «Знаешь, чем я все-таки успокаиваюсь? У доктора наук будущее ровно такое же. ему немножко больше платят, но разница эта в наших условиях тоже незначительна. Так что дальше вот ровно такое же будущее. Тогда возникает вопрос. При всех наших достижениях мы все равно остаемся смертными. И зачем нужны достижения? Да, продолжительность жизни увеличивается. Ну, хорошо, на 20, даже на 30 лет. Но что эти 20 или 30 лет по сравнению с вечностью? Получается, что человек на самом деле очень немногого достигает. И к чему все? И зачем? Или, как говорит еще один мой хороший знакомый, а смысл? 16 стих. «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым». Тут можно поспорить. Есть люди, которые прославились, есть люди, которых помнят. Но, в общем, я думаю, что Соломон не об этом. Во-первых, он задается вопросом, как умирает мудрый человек? Как умирает глупец? И тот, и другой умирает одинаково. Это не зависит от вашего интеллектуального уровня. Знания – это, конечно, хорошая вещь, но они ни в коем случае не помогают, когда приходит время умирать. Да, есть мудрые люди, которые прославились. Но даже здесь нет какого-то пропорционального соответствия. Знаете почему? Потому что рядом с прославившимися мудрыми людьми есть также прославившиеся глупцы. Понимаете, какая вещь? Вот здесь оказывается, что важна даже не мудрость и глупость, а, ну, если хотите использовать современное слово, хайповость. Да, вот хайп совершенно не обязательно может быть мудрым. Он может быть также очень глупым. И прославиться можно ровно так же. Соломон ставит один вопрос. А зачем, если все умирают ровно так же? И суета, это слово означает также пустота, бессмысленность. Зачем учиться, зачем работать, если даже самый гениальный человек умирает так же, как и все остальные? А можно проработать день и ночь, можно проработать всю жизнь. А смысл? Читаем дальше. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». И опять-таки вы можете с этим согласиться или поспорить, но одно каждый из нас должен принять. Это очень честное рассуждение. А смысл? Вот это ключевой вопрос. 18 стих. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». А вот тут еще одна сторона, еще одна грань. Ну, то есть, каждому из нас придется все кому-то оставить. Возможно, христианину придется оставить накопленное состояние какому-нибудь безбожному родственнику. Возможно, даже безбожному сыну или дочери. Возможно, и христианской организации, но эта организация через 10, 20, 50 лет перестанет быть христианской. Она изменит свое направление. Есть организации, которые когда-то были христианскими, сейчас таковыми не являются. Ведущие университеты Соединенных Штатов Америки несколько веков назад были основаны именно христианами и именно для изучения Божьего Слова. Представьте себе, что ощутили бы люди, основывавшие тогда эти университеты, узнав о том атеизме, который процветает сегодня в этих школах, в этих учебных заведениях. Всякий раз, когда мы что-то кому-то оставляем, очень важно понять и убедиться, что это наследие будет правильно использоваться. Кстати, вспомните, пожалуйста, историю самого Соломона. Ведь его сын как раз и оказался сыном негодным. Царство при нем разделилось. То есть Соломон оказался прав. Он действительно оставил крепкое, развивающееся, благоденствующее царство, и в результате это царство разделилось надвое. Да, тут нужно понимать, что это Божье дело. Да, тут нужно понимать, что сам Бог разделил это царство. Но с точки зрения Соломона, это как раз тот самый вопрос. Вот я оставлю, я передам, и что будет с этим дальше?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. Вот такая вот история. То есть ты работаешь всю жизнь, а потом отдаешь все человеку, про которого ты практически ничего не знаешь. Вот это как раз и есть та суета, та пустая трата времени и сил, о которой говорит Соломон. Все, что происходит под солнцем, это мудрость человека под солнцем. Мудрость, которая не включает в себя Бога. Об этом тоже очень важно сейчас помнить. Потому что Соломон не случайно повторяет эту фразу «под солнцем». Это мудрость, которая приобретена под солнцем. Это мудрость без Бога. И мы попадаем именно в такой пессимизм. А теперь сравните на минутку слова Соломона с тем, что говорит Павел, обращаясь к Тимофею. Это второе послание Тимофею, вторая глава, второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот это совершенно другой подход. Это то, что слышал при свидетелях, то, что слышал, кстати, при действии Святого Духа, передай верным людям, способным и других научить. Вот это во Христе. А то, что происходит в книге Екклесиаст, это человек, который живет под солнцем, человек, который живет сам, человек, который пытается сам решить все свои проблемы. 20 стих 2 главы книги Екклесиаста. «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудился мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?» То есть опять мы подходим к тому же вопросу. А зачем? А какой смысл, если я не могу гарантировать того, что будет дальше, а я должен отдать, я должен все это передать? Это суета, это бессмысленность. Кстати, еще одну вещь понял Соломон. Он понял также, что нет смысла обо всем этом беспокоиться. Нет смысла обо всем этом волноваться, потому что и волнение тоже ничего не даст. Ну, то есть, Соломон может сидеть сколько угодно и говорить, ну, как же это будет? Ну, как это все устроится? Но и в этом волнении нет смысла. Ну и что, поволновался Соломон? И это никак не повлияло на того человека, который все после Соломона получит. 23 стих. «Потому что все дни его скорби и его труды – беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета». То есть я думаю, что Соломон в какой-то момент своей жизни не мог уснуть по ночам. У него возникал вопрос. А как все будет? А как все устроится? А как будут выстраиваться отношения моего сына с окружающими людьми? Потом Соломон понял, что беспокоиться об этом бессмысленно, потому что просто волнение на этот счет ничего не дает вообще. Ну никак. Соломон может не беспокоиться или беспокоиться, Но от самого этого факта, наличие или отсутствие беспокойства, никакой разницы, никакого различия не будет. 24 стих. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» И вот тут появляется интересная вещь, появляется интересная мысль. Есть люди, которые надеются пожить для себя. Вот я хоть сколько-нибудь для себя поживу. Однако и это человеку не дано. Если человек имеет какое-то богатство, если он имеет какое-то состояние, то состояние это дано из руки Божьей. Это Бог захотел, Бог дал возможность человеку умножать все это состояние, и очень важно будет признать Божье действие. Потому что если мы Божье действие не признаем, тогда как раз и остается вот эта суета-сует. Я дочитаю главу, 26 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он, то есть Бог, дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа». Соломон понимает, понимаете, он верующий человек, он человек, который знает Бога. Он понимает, что все, о чем он пишет, все, о чем он рассуждает, это дано от Бога. Вот другого способа не существует. Без Бога получается суета и томление духа. Ну а теперь перейдем к третьей главе. Сегодня у нас не так много времени осталось, но я, по крайней мере, успею начать с вами этот разговор, а в следующий раз будем углубляться и читать. Тут очень известный фрагмент. Я думаю, что вы неоднократно его слышали. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать их, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Очень известный фрагмент. Его часто читают, но я хотел бы, чтобы мы с вами на минуточку задумались о том настроении и о том философском подходе, которые стоят за этим фрагментом. Этот философский подход называется словом «фатализм». Иногда фатализм путают с верой в живого Бога. Однако это принципиально разные понятия. Если хотите посмотреть на фатализм, ну, посмотрите, например, на людей, которые в пятницу вечером после работы идут куда-нибудь в бар отдохнуть. В субботу они еще отдыхают, в воскресенье приходят в себя, в понедельник идут на работу. Если хотите посмотреть на фатализм, посмотрите в глаза людей, которые летят в самолете куда-нибудь в очередную командировку. А если самолет упадет, что тогда? Я люблю в самолете разговаривать с разными людьми. И вот я как-то лечу в самолете, им как раз зашел разговор о том, что может произойти. Была воздушная яма. Мой сосед говорит: ну, если упадет, значит, так тому и быть. Значит, мне сейчас умереть вот здесь в самолете. Я все принимаю. Я верующий человек. Так сказал мой сосед. Знаете, в чем здесь проблема? Ну, на самом деле проблем несколько. Одна из них, наверное, не главная, не основная, но достаточно важная, заключается в том, что такой человек не может извлекать урока
из событий своей жизни. То есть с ним может случиться неприятность, в которой виноват он сам. А он говорит, ну, значит, так тому и суждено было произойти. Значит, так надо было. Чему быть, тому не миновать. Один мой знакомый так изменял своей жене. Он говорит, мы встретились вот с этой другой женщиной. И мы оба поняли, что мы предназначены друг для друга. И как нам было этому сопротивляться? Вот такой фатализм, которым люди начинают оправдывать все, что они делают. Однако такой фатализм никак не решает проблему нашей жизни. Есть еще одна серьезная грань, о которой тоже важно вспомнить. Дело в том, что путая фатализм и христианство, мы искажаем наше понимание Бога. Бог оказывается просто некой силой, которая к чему-то нас побуждает. Силой, которая определенным образом предусмотрела и устроила наш мир. Силой, которая, возможно, даже управляет этим миром. Но именно силой, а не личностью. С другой стороны, читая Священное Писание, мы видим неоднократно, что Бог – это личность, а не просто сила. Для фаталиста Бог, безличный Бог, каким-то образом управляет этой вселенной. И тогда, ну, поскольку он безличный, о каких отношениях с Богом может идти речь? Как можно выстраивать отношения с безличным Богом? Фаталисту это нереально. Для христианина Бог личностный, Бог является личностью. И человек наделен ответственностью. Понимаете, да? Фаталист скажет, ну вот это должно было произойти, это произошло. То есть, как бы вот жизнь происходит помимо меня. Со мной что-то происходит. Верующий же человек скажет, что то, что со мной происходит, находится действительно в воле Божьей, и при этом Бог открывает свою волю. Не надо путать веру и фатализм. Соломон попытался быть фаталистом. Соломон попытался жить, исходя вот из этого принципа. Да, всему свое время. Интересно, кстати, что отчасти Соломон прав. Действительно, очень важно не упустить момент. Очень важно увидеть это время. Есть моменты, когда действительно важно и нужно обниматься, а есть моменты, есть ситуации, есть люди, в общении с которыми нужно уходить или уклоняться от объятий. Второй стих также показателен. Ну, здесь не поспоришь. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. То есть бывает и то, и другое. Но вот принципиальное различие двух путей. Фаталист пытается подчинить себя этому времени, причем отделяет себя от Бога. Ну, то есть вот Бога как бы не существует, существует некое время. Верующий же человек, человек, знающий лично Бога, обращается к Богу и задает вопрос. Вот сейчас какой этап моей жизни? Покажи мне, веди меня. И если вот этот этап наступил, потому что я не прав, то покажи мне и это. И измени мое сердце. Я не хочу быть просто орудием, таким мячиком в руках некой слепой судьбы. Мы начали сегодня с риторического вопроса, кому оставить все, что заработал? И есть ли гарантия, что этот человек окажется благочестивым? Ну или разумным? Я закончу еще одним вопросом. Кому вы отдаете себя? Слепой судьбе или любящему Богу? Вопрос этот, друзья мои, принципиальный. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.